Шалом, анахну.
Здравствуйте. Мы читаем избранные отрывки на тему «Подготовка к получению Торы». Вопросы можно задавать на сайте kav.tv, избранные из которых будут заданы на уроке. Избранные отрывки на тему «Подготовка к получению Торы».
Сказано, что каждый день существует дарование Торы, и почему же нет получения Торы так с легкостью каждый день, когда все время есть дарование свыше, но проблема в том, что мы не умеем подойти к этому и получить, потому что больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет ему давать. Но, по всей видимости, теленок еще не настолько готов, еще не пришел к осознанию, пониманию, что это то, что ему нужно. Он не способен. Словом, то, что нам нужно, это хорошо знать, какие условия есть у нас для получения Торы, потому что потом, по всей видимости, все выстраивается. Тора уже делает свое. Мы только должны прийти к состоянию, к контакту. И когда мы придем, Тора — это уже свет, возвращающий к источнику, Тора — это святые имена, раскрытие Творца, Тора — это весь план создания всей реальности, Тора — это все. Творец находится в Торе. Тора — это целая система, которая включает в себя все, относящееся к творениям, включая высшую силу, которая определила себя, ограничила себя. И передают себя с Торой творением, чтобы они знали, как постичь ее, как воспользоваться ею, как слиться с нею. Все это с помощью Торы. Поэтому, если мы слышим, что это настолько важно, это все, по сути дела, этот механизм представляет собой все. Если мы так думаем, давайте подумаем о том, чего нам недостает для того, чтобы удостоиться получения Торы. Да? Дарование, нам говорят мудрецы, существует каждый день. Выходит голос воззвания, и так и есть много отрывков, которые говорят об этом. Но недостает келим для получающих. Чего нам недостает для того, чтобы удостоиться получения Торы? После этого все уже выстроится. Только на это нужно обращать внимание. Пожалуйста, давайте посмотрим. Может быть, мы найдем, чего недостает, и где находится это недостающее, хисарон, потребности, мы обычно говорим, что недостает. Так где находится этот хисарон, которого нам недостает, чтобы удостоиться получения Торы? Как правильно организовать себя для получения Торы, где каждый, все, как один человек с одним сердцем, стоящий у горы Синай? Что нам говорят все эти символы? Пожалуйста.
Первый отрывок. Статья «Свобода воли» Бааля Сулама. Все Торы и заповеди даны для того, чтобы очистить ими Израиль. Смысл в том, чтобы развить в нас чувство осознания зла, заложенного в нас с рождения и определяемого нами в общем, как нашу любовь к самому себе, и прийти к абсолютному добру, которая называется «любовь к ближнему». И это единственный и особый переход к любви к Творцу.
То есть вся Тора предназначена только для того, чтобы развить нас чувство осознания зла, и чтобы мы захотели освободиться от зла в нас, и тогда мы увидим, что представляет собой зло в нас, и будем знать, как освободиться от него, и вместо этого превратить его, исправить, заменить его на что-то хорошее, чтобы Тора прежде всего дала нам правильное понятие, что такое добро и что такое зло, в таком виде, что я не захочу коснуться этого зла, то, что Тора определяет как зло, или то, что я определяю как зло. И когда я изо всех сил, любой ценой, захочу приобрести что-то хорошее согласно определению Торы. И в общем, это направление выражается в сказанном «возлюби ближнего как себя», в любви к ближнему. Когда мы можем в общем видеть, тянемся ли мы к этому или нет, это не страшно. Продвигаемся ли мы к этому? Может быть, да, а может быть, пока что нет. Но это наша цель или нет? Находится ли эта цель в каждом действии, во всей учебе, в любом отрывке, во всем, что мы изучаем, реализуем, распространяем? Объединение всех, всех творений вместе является ли тем, что мы видим как будущее, для того, чтобы дать Творцу возможность раскрыться и доставить ему этим наслаждение. И возлюби ближнего как самого себя. Это, по сути дела, не окончательное состояние, а средство. Это построение кли для раскрытия Творца творением Его. И вследствие этого Он получает наслаждение, и тогда мы находимся с Ним в подобии свойств, в слиянии, как Он дает нам, мы отдаем Ему. И, по всей видимости, человек изучает Тору или нет, это относительно легко выяснить, намеревается ли он прийти к любви к ближнему. То, что он пока что не хочет, это нормально. Да, или же желает, затем он раскроет, насколько он этого не хочет, это тоже не находится вообще в нем. Но ставит ли это он перед собой как цель? Что к этому я должен прийти? Почему вот так? Для этого дана Тора. Если я говорю о Торе, в особенности, что Тора может быть эликсиром жизни или смертельным ядом, то Тора, как эликсир жизни, должна привести меня к любви к ближнему, потому что любовь к ближнему — это то самое кли, то средство, с помощью которого я могу прийти к доставлению наслаждения Творцу. И тогда есть подобие свойств, и можно прийти к слиянию как к цели всей реальности. Понятно? Что?
Мы не боремся со злом, мы не собираемся исправлять зло, мы можем приподняться над злом с помощью света. Так какое чувство нужно развить в себе? Почему вообще нужно работать со злом? Что это за чувство?
Мы должны понять, что наш путь достаточно подобен тому, что мы видим в нашей жизни. Я вначале не знаю, кем я хочу быть, но посылает меня в школу, да? Затем я все больше и больше интересуюсь разными вещами. Мне говорят, ты должен и это учить, и это изучить, и нет у тебя выбора. Это обязательно нужно. Я вроде бы не соглашаюсь. Затем, через несколько лет, я вижу, что я не учил с радостью там зоологию, биологию, ботанику ты наверняка любишь, да?
Конечно.
Ну, видно по тебе, что ты похож на ботаника. Но я скажу тебе только одно. Конечно же, ты пользовался даже тем малым знанием, которое есть у тебя в этом, в жизни. Есть такое понятие, что тебе нужно знать все творение в общем. И поэтому, когда мы начинаем изучать науку Каббала, мы не знаем. Нам нельзя говорить, я люблю это, а это нет. Это как в любом другом месте. Это наука, знание. Это методика, раскрывающая тебе строение мира, реальности, системы всей действительности, в которой ты находишься. Это как физика, только в более широких рамках. Поэтому нужно изучать. Нужно изучать вещи, которые мы не очень-то хотим, не понимаем, как, почему. И есть еще часть в этом, когда говорят, что в изучении Торы есть много вещей, которые изучают в виде чудодейственного средства. Ну, в ботанике я такого не слышал. Что значит чудодейственное средство? А здесь да. Почему? Потому что говорят, что это учеба, кроме того, приходит, чтобы изменить человека. Когда я изучаю ботанику, я не становлюсь цветочком, да? А когда я изучаю Тору, я становлюсь сын, то, что называется, принимающим Тору, если я по-настоящему ее изучаю. И есть поэтому здесь много условий. Каких? Это нужно изучить. И не критиковать их, потому что мы не понимаем, что нужно изучать больше, что меньше, как и что. Это как сказано, если ты это берешь как вол под ярмой, осел под поклажу, тогда есть шанс, что ты придешь к чему-то. Так это работает. Но говорят, что с самого начала, как он говорит, да, что все определяется именем любовь к ближнему, это единственный переход к любви к Творцу, и это на самом деле цель творения по отношению к человеку. То есть ты можешь сказать следующее. Я буду учить то, что мне говорит, говорят, что нужно учить. Ну ладно, нет выбора, я подчиняюсь. Но по сути дела я знаю, что моя цель — прийти к любви к ближнему. Так вот, ой, не хочу. Я на самом деле не хочу, очень не хочу, и нет в этом никакого вкуса, но я знаю, что Тора направлена на это. Если я прихожу к изучению Торы, я должен знать, что я должен достичь любви к творениям, а через них — любви к Творцу. И все. Я не способен даже слышать это, ты можешь сказать. Не способен. Я готов убежать в любую другую область. Дай мне изучать что-то другое. Дай мне заняться чем-то другим. Пожалуйста, иди занимайся. Но Тора, она с самого начала занимается только любовью к творениям, поскольку вследствие этого приходят к связи с Творцом. И все. Это нужно знать. Нельзя это скрывать, потому что люди входят в такие занятия с Творцом, в такие изучения Торы, когда они думают, что именно это Тора. Тогда как мы изучаем, что если человек не намеревается прийти к объединению, ну, в десятке, в группе, не со всем миром в абстрактном виде, если он не намеревается, не направляет себя на это, не называется, что изучает Тору, когда прекращает это намерение, у него Тора становится вместо эликсира жизни смертельным ядом. Это очень серьезно. А затем приходят через 10-20 лет и говорят: «Но где же та Тора, которую вы нам обещали? Где Творец? Где его раскрытие?» И ты ничего не можешь ответить. Что там сказано? Что, может быть, и учили, но во время учебы не намеревались, не думали об этом. Да, в 18-м пункте предисловия к учению 10 сферот. И тогда не на кого жаловаться. Прочитай этот отрывок, это важно очень.
18 пункт предисловия к ТЭС. Баля Сулам. Если кто-то занимался Торой. Сначала. Творец, который создал нас и дал злому начало его силы, наверняка знал и мог сотворить и лекарство, и приправу, которое могло бы ослабить силу злого начала или уничтожить его вообще, если кто-то занимался Торой.
и не добился изгнать злое начало, то это произошло или потому, что допустил оплошность во время занятий Торы, как сказано, не прилагал усилия и не нашел «не верь», или, возможно, что не дошел до, выполнил количественно, но допустил оплошность в качестве. То есть не приложил он достаточное своего сердца во время изучения Торы и то, что привело к вере в человека, а отвлекся от главного требования к Торе, от света, приводящего его к вере. И хотя изначально были устремлены, он был устремлен на Творца, но отвлекся от него во время учебы.
И тогда они не занимаются Торой, очень просто. И сколько таких? Мы нашли несколько таких, которые, может быть, этого не делали. Хорошо, это понятно, да?
Какова грань, когда человек мог бы сказать себе, это моя цель, любовь к ближнему, несмотря на то, что я еще этого не хочу?
Перед любым предложением, которое ты хочешь изучать, да? Скажи во имя Творца и Шхины его и так далее. Я говорю тебе серьезно, намерение должно быть. Не говорить на самом деле, но намерение должно быть, что я сейчас читаю, думаю, обсуждаю, что-то делаю для того, чтобы достичь слияния, объединения, любви, связи. Ты должен даже без слов, но ты должен хоть как-то представлять себе состояние, к которому ты хочешь прийти. А иначе это не пойдет. Если ты не подготовил как можно более точно свою цель, свет не действует, ты теряешь его, так что же ты учишь? Только проходишь эти отрывки. Да.
Но если человек не хочет в этом быть, чем поможет ему?
А, если он не хочет быть в этом, он изучает это обязательным образом. Вынуждено, конечно же. Ну-ну.
Так чем поможет ему?
Очень поможет, потому что Творец сделал его противоположным цели Торы. Конечно, тот, кто приходит к изучению Торы, то есть к изучению того, как прийти к любви к ближнему, получить свет, который даст ему любовь к ближнему, любовь к Творцу даже, не знаю. Я люблю много вещей, но эти нет. Ни творение, ни Творца нет. И тогда, ну, нет у меня этого, что поделаешь. Я не стесняюсь сказать, потому что Он меня создал. Идти к мастеру, создавшему меня, ну.
Так как отличить, что на кого-то подействует свет, а на другого нет?
То, что Творец создал меня противоположным цели, я должен стремиться к цели и искусственным образом, да? И тогда, если это делаю по неволе и изучаю Тору, которые мне говорят, нужно изучать, тогда свет мне как раз и возвращает меня к источнику.
Так чем это отличается от того, кто говорит ради единения Творца и Шхины, когда перед тем, как он делает все что угодно?
Он понимает, к чему он должен прийти. Он соглашается прийти к этому как-то вынужденно даже, или нет, или есть у него другие цели. Здесь важна потребность, кли, подъем ман, хисарон. Это то, что определяет качество действия здесь.
Но все дело в том, что нет у него такого хисарона.
Это верно, что нет хисарона, но он знает, что у него нет хисарона.
То есть он хочет, чтобы был, но его у него нет.
Он даже не может хотеть, чтобы у него было.
Так чем отличается от любого человека, который просто произносит?
Потому что они не находятся в этих понятиях. Они думают, что они изучают Тору. Думают, что изучают Тору, и все.
То есть один знает, что он не в этом, а должен был бы, даже если не хочет, даже если ему противно, а второй вообще даже не знает, не направляет.
Ни на что не направляет. У него даже другая цель учебы — знать, что там написано, узнать какое-то, получить хорошее качество, казаться хорошим в глазах других, умным. Но это не та цель, которую мы должны ставить перед собой. И это определяет все. Определяет все. Понимаешь? Это настолько строго, потому что все согласно желанию человека, направленности человека. Человек все решает. И поэтому нельзя не говорить с человеком об этом, не давать его направление, не объяснить, какой прибор есть перед тобой, какая возможность. Это словно, как говорит Бальсулам, оставить их ощупывать, как слепых, ощупывать стены.
Среди изучающих Каббалу мы тоже нашли некоторых, которые начали учиться и поняли, что это не для них, или и оставили учебу.
Да.
Так что они же тоже начали с определенным желанием.
Они разочаровываются, он пишет.
Почему такое явление произошло?
Почему?
То есть они начали, не зная, о чем идет речь.
Какое намерение не начали? Человек начинающий не начинает ни с какого правильного намерения. Вообще с ним даже не говорят, но постепенно он начинает слышать, что говорится, ой, о любви к ближнему, ой-ой-ой, куда я попал, что происходит? Он начинает раскрывать, он вначале соглашается со всем, да-да, ты знаешь, обычно так, да-да, а затем он начинает понимать, но все-таки свыше делает ему своеобразный гипноз, когда он входит все больше и понимает и чувствует в чем-то определенное свечение. Он еще не познал его, не знает, что это, но не оставляет. Он не оставляет. Люди, которые уже созрели для постижения слияния, они готовы терпеть и быть в состоянии, когда они говорят, да, мы готовы прийти к любви к ближнему, хотя они еще не знают, что это такое. Не знают. Но мы даже можем не говорить об этом. Объясни мне, что такое сокращение. Ну, первое сокращение, цимцум алев, экран, отраженный свет, на какой авиют, который приобретаем. Объясни мне, что это. Это не любовь к ближнему, только другие слова. Но по технике, относительно нашего желания, это именно так. Мы несколько отрывков читали в последнее время об этом, да? Что... Я не помню, как там, какие там в точности слова, но насколько человек должен отменить себя, чтобы стать зародышем убара. Мы читали, да? Когда он должен прийти к состоянию, в котором у него нет никакой мысли о себе. Развиваться в форме зародыша — это когда есть у него уже мысль о ближнем, кроме отмены. Ага. И так далее. Ну.
Так Тора на кого действует? На того, в ком уже выверился хисарон?
Нет, не выясняется ничего. По пути мы выясняем все.
Ну а в пути на кого она действует? Когда начинает работать с человеком? На какой хисарон?
она начинает действовать на человека с начала творения и до конца творения. Но есть в этом процессе несколько этапов, периодов, в которых человек участвует в виде более осознанном, активном. Да? Но не думай, что ты всю жизнь, все кругообороты был брошен. То, что называется, без всякой программы, за действия, без всяких действий ты делал все на 100% правильно. Только сейчас ты должен прийти к состоянию, когда ты более активно, уже самостоятельно находишься в этом процессе. Понятно? Ну, Ури, давай.
Вопрос от Антонио Гомеса из Испании. Десятка. Только если я занимаюсь десятки, и можно говорить о Торе?
Да, да, точка.
У него там продолжение чуть отличается.
И я не понимаю также, откуда исходит вопрос. Если мы говорим, что я должен, что мы должны прийти к мнению с товарищами для того, чтобы между нами установить строение Адама Решона, да, чтобы у нас было 10 сферот основных, да, базовых, как же может быть, чтобы я не находился в связи с ближним? Что я должен знать, что я должен связаться с ними сердцем и душой, что мы единое строение, человек да поможет ближнему, что бы там ни было, иначе у нас не будет души. И у десяти будет одна, она вообще одна, но скажем, да? Так что же он спрашивает?
Он спрашивает, какая должна быть моя цель? Служить в десятке или раскрыть Творца в десятке?
Служить десятке для того, чтобы раскрыть в ней Творца. Конечно, просто так служить десятке, что это даст ему? Конец действия в начальном замысле должен быть, да?
Вопрос из Нарии. От чего зависит возможность человека прийти к правильному хисарону и правильной учебе Торы?
От чего зависит?
Связано с подготовкой, которую вы нам делали. Помните, вы говорили, что недостает хисарона.
Ну-ну.
Так в этих рамках. От чего зависит возможность человека прийти к правильному хисарону, к правильной учебе Торы?
От предыдущих кругооборотов. Есть те, которые готовы, а есть те, которые нет. Но в общем, эта возможность существует у всех. Только есть такие, кто ближе и могут участвовать в этом активно. Они называются Израиль, напрямую к Творцу. А есть такие, кто нет. Но возможность, прежде всего, возможность есть у каждого. Только вопрос, в каком виде он реализует эту возможность, или как Рош Парцуфа, и Гуф Парцуфа, в какой он роли здесь находится. Да.
Вы говорите, что это с прошлых кругооборотов. То как это связано с моей возможностью нынешней? То есть я понимаю, что связано. Кто-то может, кто-то нет. Но те, у кого нет возможности, что им делать?
Те, у кого нет возможности, если они все-таки слышат, и это в чем-то затрагивает их, то желательно, чтобы они развили эту небольшую возможность. Как обычно, чтобы вошли в группу, чтобы начали интересоваться, потому что они слышат о возвышенных вещах. Но если нет у него ничего, когда в сердце ничего не отзывается, тогда от него и не требуется. Тора не приходит под принуждением.
Но может быть состояние, когда Творец поместил нас сюда, без возможности, и тогда ничего не произойдет? Если в прошлых кругооборотах ничего не было, как вы сказали.
Этот особый кругооборот, потому что собрал нас в десятки, дал нам Тору, Бааль Сулам и Рабаша, но еще тех, кто были перед ними, да? И дал нам все условия. Выше всего требуемого буквально для достижения Торы. Да? Все остальное зависит от нас. Сделаем. Будет. Нет. Нет. Нет принуждения.
То есть у нас очень особый кругооборот, как вы говорите.
Очень особый, да. Ладно. Что у тебя? Третий? Пожалуйста.
Третий отрывок. Ликут Аллахот. Законы поручителя. Главное в работе Творца — это желание. И насколько каждый приучается укреплять свои желания, страсти и томления к Творцу самым сильным желанием, настолько удостаивается приблизиться к Творцу, Его Торе и заповедям. И все подъемы со ступени на ступень каждый из народа Израиля должен пройти, каждый раз согласно усилению желания, поскольку главная цель — это включиться в желание желаний, потому что начало приближения к Творцу и конечная цель — все это желание. А включиться в желание можно только с помощью единства, любви и мира. И соединится весь народ Израиля вместе в любви и великом единстве.
О каком желании он тут говорит? Творец создал желание. Он сам с самого начала желание отдавать по отношению к творениям. Мы не знаем, как и что было раньше, но с этого начинается творение. Да, что желание его насладить свои творения. И тогда в этом желании есть у него только один хисарон, кли, желание, которое пожелает получить его наслаждение. Для того, чтобы желание получать добро и наслаждение от Творца было способным получить, оно должно быть неограниченным, как и наполнение, приходящее от Творца, бесконечное благо. Бесконечное благо не может войти и наполнить желание получать. Потому что желание получать, согласно его определению, ограничено. Может быть неограниченным, только если оно находится, или как желание отдавать, как и у Творца, и поэтому он не ограничен. Или желание получать ради отдачи. И тогда с помощью получения ради отдачи он раскрывает себя, мы говорим, в 620 раз больше, но здесь нельзя сказать во сколько, раскрывает себя до бесконечности. То есть, если желание получать будет без намерения ради отдачи и способно получить только тонкое свечение, не более того, То есть почувствовать, то желание получать ради отдачи может получить бесконечно. Сколько есть желания в дающем, и возможности, и наполнения. Поэтому вся наша работа, она на основе нашего желания получать, принести намерение ради отдачи. В этом, по сути дела, все. Главное в работе Творца — это желание. И насколько каждый приучается укреплять свои желания, страсти и томления к Творцу самым сильным желанием, настолько удостаивается приблизиться к Творцу согласно величине его стремления давать Творцу в ответ, его Торе и заповедям. И все подъемы со ступени на ступень, каждый из народа Израиля должен проходить каждый раз согласно усилению желания, поскольку главная цель — это включиться в желание желаний. Этого мы не очень-то понимаем, что кли постигается только взаимовключению и доставление наслаждения Творца. Мы не даем ему тем, что получаем от него благо и наслаждаемся. Еще надо рассмотреть, что это за благо, исходящее от Творца, но с помощью того, что мы объединяемся и добавляем друг другу. Потому что главное... Цель — это включиться в желание желаний, потому что начало приближения к Творцу и конечная цель — это все желание. А включиться в желание невозможно, но только с помощью единства любви мира. Когда соединится весь народ Израиля вместе в любви и великом единстве. Вопросы? Да.
Вопрос из Иерусалима. Какая должна быть цель? Мое конечное намерение в изучении Торы, чтобы я раскрыл Творца или чтобы товарищи раскрыли Творца? Из Иерусалима спрашивают, а весь остальной мир, они не должны достичь этого?
Ну, кто это там из Герцли спрашивает?
Ну, видимо, тот, кто нас слушает, нет здесь имен.
Как такое может быть? Тот, кто изучает, не знает такие вопросы. Так еще раз.
Такой вопрос. Какая должна быть цель, конечное намерение в изучении Торы?
Моя конечная цель в изучении Торы должно быть полное слияние с Творцом.
Ну вот он спрашивает, это я или десятка, или товарищи?
В полном слиянии с Творцом исчезают все ограничения, все границы, все препятствия. Это становится единым кли и именем его в полном единстве. И все. Понятно? Ну, Моша, отлично, тебя послушаем. Насколько ты приехал?
До воскресенья.
Что? До воскресенья тоже хорошо. Я очень рад его видеть, да.
Можно спросить о...
Что только хочешь.
Намерение. Я бы хотел произнести фразу, как каббалисты говорят. Можно ли пройтись по этому предложению и понять, что они внесли?
Намерение? Намерение — это ради отдачи.
Ради единства Шхины и Творца. Что они имели в виду в этом предложении?
А что я тем самым хочу превознести, это я говорю тебе от себя. Может быть, Яниф найдет нам, да?
Ради единства Кучебриху Творца, Шхины Его, чтобы вместе они в четырехбуквенном имени пришли бы к Исраилю.
Да.
И выполняю я заповедь возлюбить ближнего как самого себя, выполнить, насладить Творца. Ну вот
да,
такое предложение. Можно ли понять, что заложено в этом предложении?
И я благословляю это единство, которого мы должны достичь, которое на самом деле существует в бесконечности, в его конечном виде, но только в потенциале еще, не в действии. Когда кли называется Шхина, его наполнение называется Шухен, обитающий в Шхине, в обители Творец. И мы должны достичь связи между ними, чтобы каждый восполнил другого недостаток блага, а благо недостаток. И тогда между ними раскрывается огромнейшая радость, Наранхай. И все остальное, я думаю, ощущение, которое невозможно описать, невозможно себе представить. Сказано, нет большей радости, чем разрешение сомнений. То есть существуют огромные противоречия, проблемы между Захаром и Нуквой, между Творцом и Творением, сомнения, проблемы, трудности такие большие, что кажется, насколько были способны и хотели. Отменить одно другое, казалось бы. А когда приходят к решению, все кажется прекрасным, и насколько Творец страдал вместо творения для того, чтобы привести его к совершенству. Да?
Какая подготовка, которую я должен выполнить перед действием, чтобы должен сделать за намерением? Какое должно быть центральное ядро, куда я намереваюсь и направляюсь перед каждым действием, чтобы действие только облачилось и стало лишь облачением на намерение?
Я думаю, что конечная цель, она очень неясная. Каждый может, конечно, сказать, но где мы по сравнению с ней? Я думаю, что то, что нам нужно, это больше погрузиться в «нет никого, кроме Него». И я не могу, у меня нет слов, насколько человек должен войти в глубину своего знания, чтобы постиг Творца, потому что то, что я думаю, это Творец вокруг меня, Творец, и то, что было вчера, и вообще все дни, ночи, будущее состояние — это Творец, и что я достигаю совершенных состояний в творении. Но я должен только постигать их согласно своему отношению к ним, к этим состояниям. Но я не знаю. Это работа над единством. Это работа, знаешь, зависит от тонкости души, то, что называется. Да.
Начиная с того, чтобы объединить, то есть соединить то, что все от Него, и я действую ради Него.
Нет никого, кроме Него. Это статья, которой нужно возвращаться каждый день. А затем несколько раз в день. Именно так. И человек увидит, насколько он каждый раз видит в себе новые точки. Почему? Потому что это его состояние. Если он хоть в каком-то контакте находится с целью, с конечной, то он увидит это. Ладно. Ну. Я твоих вопросов не люблю. Ну-ну. Это не мои. Из Израиля спрашивают, включение индивидуума ограничивается связями, которые он создает, или зависит только от системы, от группы?
Еще раз.
Включение индивидуума.
Включение одного, я не понимаю, что это.
Ну, когда одного человека
включается во что-то?
Да. Это происходит автоматически, когда он входит в группу.
Ничего не происходит само собой разумеющееся. Все, любое исправление, для него нужно приложить много сил и видеть ближайшую точку исправления как самую важную. Кроме этого нет ничего.
Есть вопросы из Хорватии. Супов спрашивает, является ли ложным ощущением достичь цели? Иногда в процессе учебы нам кажется, что мы уже почти достигли. Это обман?
Это не обман. Нужно получить свечение через окружающие света. И нужно видеть некую прелесть в любви, в объединении, в отмене. Да?
Он спрашивает, мы должны усилить это ощущение? Это не обман?
Конечно. Что значит увеличить? Мы должны жить, будто бы мы находимся в любви. Не надо лгать, что мы не в любви, но вместе с тем играть, будто бы, да, в любви. Чтобы у тебя было и отрицание, и что-то позитивное. То есть то, что ты еще не достиг, но и ты достигаешь то, что ты достиг, то, что ты играешь в это. На, Рахамим, давайте дадим ему задать вопрос. Один вопрос. Один вопрос.
Окей. Рав, как Тора становится выясняющим между добром и зло, только чтобы мы чувствовали добро на основе зла?
Я не знаю. Как Тора? Еще раз.
Повторить еще раз. Как Тора становится выясняющей между добром и злом так, чтобы мы почувствовали только добро на основе зла?
Не знаю. Не могу сейчас вдруг почувствовать, насколько устал. Как Тора выясняет между добром и злом?
Так, чтобы мы чувствовали только добро на фоне зла. Только добро на фоне зла.
Тора действует как свет, возвращающий к источнику. Тора передает нам, передается через разные события. Через эти события Тора говорит нам один раз. То есть, есть какое-то событие с одной стороны, потом с другой стороны, с третьей, показывает нам, как мы падаем в само событие со стороны клипы, как мы слышим о том, что делают каббалисты. То есть Тора проводит нас через самые разные ощущения, события, пока мы начинаем принимать некое отношение к исправлению. И будто бы просим исправления. Как будто бы. Об этом был вопрос. Почему они приняли то, что не просили? Ну, так устроено, что даже если ты и не очень требуешь, тем не менее получаешь. Все. Прошу.
И я просил три, вы сказали да.
Надо же. Нет. Okay. Все, кончились игры.
Если вы потом решите.
Да нет, вообще не дам тебе задавать вопросы. Здесь учимся.
Окей, хорошо.
Учись. Дальше.
Четвертый отрывок из Сфатемет, Шмот, глава Атрума. «Когда сказал Творец на Синае, я Творец Всесильный твой, с этого момента есть в каждом человеке из Израиля божественная сила, и тем более во всей общине Израиля. Это как сказано, а сердце мое бодрствует. Это значит свойство Творца, которое как будто стремится быть нацией, сынами Израиля, пребывающими внизу. Это происходит от стремления, которое есть в сердцах сыновей Израиля, которые очень стремятся подняться на первую ступень, которая была у них при получении Торы, и не могли его реализовать, ибо в каждое мгновение это желание присутствует в сердцах сыновей Израиля. И если бы они очень попросили, то удостоились бы присутствия Шхины. Только надо быть в страстном желании, как мы находим у Давида, «Не дам сна глазам своим и векам своим дремоты, пока не найду я место Творца». И он удостоился этого.
Мне трудно понять эту книгу «Сфат Эмет». Очень похоже на Рав Кука, его язык. Маор Вшемеш, да. А вот это нет. Хотя Хасид такой очень великий. Да не нужно записывать. Есть те, кто ближе, кто... Ну, стиль такой. Когда сказал Творец на горе Синай, «Я Творец твой всесильный», с этого момента есть в каждом человеке из Израиля божественная сила. Но это уровни. Не какое-то физическое, не дай Бог. Тем более во всей общине Израиля. То есть есть некая подготовка. Мы были когда-то в контакте с получением Торы. Как сказано, сердце мое бодрствует, это значит божественное, которое как будто стремится быть над сынами Израиля, пребывающими внизу. Это то, что Творец желает для них. Он хочет быть в них. Это происходит от стремления, которое присутствует в сынах, в сердцах сынов Израиля, которые очень стремились подняться на первую ступень, которая была у них при получении Торы. И не могли они реализовать его, ибо в каждое мгновение это желание существует в сердцах сыновей Израиля, и если бы они очень попросили, они удостоились бы присутствия Шхины. Только надо быть в страстном желании, как находим мы у Давида, не дай сна глазам своим и так далее. То есть должно быть очень большое желание, его не произошло, и мы его должны достичь, чтобы получить то, что для нас уготовано. То есть недостает устремления. Да?
В начале урока мы сказали, что важнее всего это стремиться к любви к ближнему.
Нет, не самое важное стремиться к любви к ближнему. Может быть, нельзя об этом говорить, но, в общем-то, человек должен знать, что это его цель. И в каждом действии, во всем, что он делает, он обязан направлять себя, в конце концов, к этому, к любви к ближнему. У тебя есть для примера весь большой мир. Представь себе, что если бы государство Израиль, люди, были бы, как-то стремились бы к братской любви. Ну, что было бы? Никаких проблем. Ничего. Да.
После этого мы сказали, что важнее всего.
То есть они поняли бы, что они не совсем учат ту Тору, которую нужно изучать. И нужно добавить к тому, что они делают намерение достичь любви к ближнему. А об этом не говорится ни единым словом.
После этого вы сказали, что важнее всего направить себя на нет никого, кроме Него. Даже раз в день читать эту статью, а потом несколько раз.
Угу.
Так что делать с этими двумя вещами? Что важнее?
Читать статью?
Нет. Направить себя на нет никого, кроме него, или направить себя, чтобы целью была любовь к ближнему?
Нет. Направить себя на нет никого, кроме него, речь идет о том,
кто действует на нас. Направить себя на любовь к ближнему — это наша цель. Ее мы должны достичь за счет того, что нами правит нет никого, кроме Него.
В чем разница?
Нет никого, кроме Него, постоянно действует на нас и направляет нас. Нет никого, кроме Творца, кто бы работал бы с нами. Нет ни полиции, ни товарищей, ни группы, ни учителя, никого. Есть только единая сила, которая действовала и вчера, и позавчера, и будет сегодня, и будет завтра. Я нахожусь под полным воздействием высшей силы. Я действую, работаю только с ней. Что это за действие? Желание прийти к слиянию с ним. Станция до слияния с ним — любовь к творениям, от любви к творениям к любви к Творцу.
Конечная цель — прийти к тому, что ты определяешь, что...
Слияние с Творцом — это окончательная цель. Слияние с творениями — предваряющая задача. То есть слияние с Творцом — это со Светом, а с творениями — это внутри кли.
Так почему мы не направляем себя на слияние с Творцом, а на слияние с ближним?
Потому что тебе это более понятно, более ясно. Настолько, что тебя это отталкивает, и ты начинаешь видеть, что ты должен делать — любить всех и даже десятку, и заботиться о них, и придут ли они в духовное, является ли это моей целью в жизни, если не более того, то здесь тебе нужно дать полный отчет.
В отношении продвижения к любви к ближнему, что дает это понятие «нет никого, кроме него», и как это служит твоей возможности развиваться?
Только одна сила действует. Действует на тебя только одна сила. И она дает тебе свободу только в одном — направить себя во всем, где она проводит тебя, давая тебе возможность для намерения, чтобы ты в том процессе, который ты проходишь, ты бы изменился и пришел бы к слиянию с Ним. Все написано в статьях. В статье нет никого, кроме Него. Да.
Отрицательные вещи, которые раскрываются вследствие попыток прийти к любви к ближнему, это понятно. А что называется, что в чем-то раскрывается в тебе любовь к ближнему? Что в чем-то есть тебе любовь к ближнему? Что тогда происходит?
Что значит, что происходит?
Когда раскрывается в тебе любовь к ближнему, что тогда происходит?
Когда раскроется во мне любовь к ближнему?
Да.
Это значит, что во мне раскроется исправленное кли. И тогда, в соответствии с тем, что мое кли исправлено, я чувствую, что это кли наполняется любовью к Творцу. Свет наполняет такое кли.
А что меняется в твоем отношении тогда к товарищам? Пока еще есть...
Мы находимся в любви, я не понимаю, о чем ты спрашиваешь.
Да, но пока еще есть отторжение, сопротивление, нежелание.
Какое? Ведь ты же говоришь, что достиг уже любви к ближнему.
Любовь к ближнему не строится в преодолении.
Верно, но ты преодолел, поэтому означает, что ты достиг любви. Все прегрешения покроют любовь, ты уже покрыл все прегрешения. Ну, ладно, потихоньку. И еще, да.
Шай. Можно сказать, что есть... Понятие «я первый, я последний» по отношению к тому, что я хочу прийти к Творцу, это конечная цель, она должна быть и первой целью, а посередине есть любовь к творениям.
Можно. Хорошо, красиво. Но мы все-таки должны начать раскрывать, что необходимо быть в любви к творениям. В десятке нужно достичь объединения, которое называется любовь. Это нефеш, душа. Это не что-то телесное, это внутреннее состояние. Когда я как раз выхожу из любых своих ограничений, и тогда готов почувствовать высший свет. Нет, не то, что Творец поставил условия, если вы что-то сделаете, я вам дам это. Мы этим пробиваем границы материального кли, и тогда оно превращается в духовное кли. То есть появляется возможность воспринять духовное, потому что духовное, оно не ограничено. И поэтому, если я включаюсь в ближнего, то уже я разбиваю свои границы. Да.
В начале урока вы говорили
о
том, что вдруг не очень хочет, вдруг ты раскрываешь, что ты хочешь, не хочешь, слияние с Творцом, любви к ближнему, всех этих вещей. Я пытаюсь понять, что это за цель, когда ты ее иногда желаешь, а иногда нет, и насколько ты думаешь, что ты хочешь ее, и ты ее не хочешь на самом деле. Что за игра?
Это игра, на самом деле игра в человеке.
А для чего это?
Чтобы прояснить келим. Выяснить келим ливарерутам.
Это взаимное включение, о котором вы говорите между товарищами. Я могу представить себе взаимовключение разных чувств, ощущений материальных человек. Радоваться его радости, сочувствовать его горю. А что за ощущение между двумя товарищами, которые пришли к правильному взаимовключению? Что же они чувствуют?
Они чувствуют общее совместное кли, в котором они могут раскрыть Творца. Они чувствуют, что каждый выходит за свои рамки, за свои границы и может почувствовать что-то вне его. А вне, за кожей его, да, через плоть свою почувствует Творца. Есть такая фраза. То есть за кожей раскрывает Творца. То есть то, что я вижу своего товарища как чуждого, как находящегося вне моего эго, это для меня возможность соединиться с ним и таким образом почувствовать Творца. Потому что тогда я выхожу за свои рамки, и появляется кли для восприятия духовного. Нечто вне меня. Это и есть вся причина для разбиения Адама Ришон. Когда творение сможет таким образом приобрести кли отдачи. Хорошо? Да, Влад.
Секундочку.
Что это за благо, которое человек должен получить от Творца?
Я не могу сказать, что это. Благо, которое предназначено для желания отдавать человека. Будет у тебя желание отдавать, ты почувствуешь, что такое благо наполнит это желание отдавать.
Сказано, что точка в сердце должна вернуться к своему корню. Что значит вернуться к корню?
К желанию отдавать, именно так. Потому что это разбитая точка.
Это десятка, это раскрытие десятки, корень.
Вернуться к своему корню, к желанию отдавать, это точка кетера в десятке.
То есть это постепенное возвращение к объединению с еще точками, еще точка, еще точка, и тогда это раскрытие корня?
Да, мы так приходим к совершенному исправлению.
То есть это именно и есть наша работа?
Я не знаю, что вы делаете, но это, да, наша работа. Передай Амнону.
В таком случае, Рав, согласно тому, что мы учим «я первый, я последний», и нет никого, кроме него. Так что же зависит от нас в этом приходе к любви к ближнему?
О времени я не знаю. Я вообще не понимаю о временах, о действиях. Мы уже старики, и ты, и я. Я знаю только одно. Я должен делать то, что возложено на меня делать. Сколько я успею, успею. Сколько нет, нет. Нет здесь, нет тут, я не хочу делать расчеты, что я успел, что я не успел. Потому что расчет должен быть на тот момент, в котором живет человек. И только.
Когда Раф это говорит, это верно. Но разница между вами и мной огромная. Где нет, вы, а где я?
Нет, 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 нет. По отношению к духовному мы очень близки друг к другу. Я скажу, это неверно. Да и вообще, такой подход неправильный. Мы говорили уже, и это проблема, сокращение, которое мы должны достичь. Как только ты ничего не желаешь, ты уже входишь в ибур, зарождение.
Да. Ну, Раф, я еще раз говорю, что зависит от меня, ведь все это нет никого, кроме него. Что я должен делать?
Не знаю. Не знаю. Все эти споры, они... Что тебе делать? Быть хорошим мальчиком. Дальше.
Пятый отрывок из трудов Рабаша, второй том. Статья, что означает, что благословение не пребывает над тем, что исчислено в духовной работе. Для того, чтобы народ Израиля мог услышать Тору, которая была дана на горе Синай со стороны народа Израиля, была подготовка, которая дала им свойство ограничения и отделения, что и называется подготовкой со стороны Нижнего. А после этого есть возможность получения Торы со стороны Творца. Однако во время подготовки, то есть до того, как человек удостоился кли, называемого потребностью в том, чтобы у него были силы делать так, чтобы все дела его были на отдачу, эта потребность у него то увеличивается, то уменьшается. Это значит, до того, как человек удостоился постоянной веры, он находится как на конце маятника, то есть человека бросает из одной крайности в другую, и он видит, что у него нет права выбора, а что хотят свыше, то и делают с ним. И он как глина в руке гончара. И нет у него никакого самостоятельного мнения. И человек должен верить, что все состояния, которые он проходит, ему во благо. То есть именно с помощью подъемов и падений он придет к желаемому совершенству, как сказано, «Царь, умерщвляющий и оживляющий, и взращивающий спасение». То есть благодаря падениям, которые называются состоянием смерти в духовной работе, и оживляющий, что называется состоянием подъема в работе. То есть именно благодаря этому он взращивает спасение. То есть человек придет к своему совершенству.
Когда для него подъемы и падения не будут двумя разными противоположными вещами, а будет одним и тем же. Если я принимаю их от Творца для того, чтобы продвигаться, то я обязан просить только одно исправление, чтобы мое желание получать от подъема впечатлялось бы не больше, чем от падений, что все, что Творец мне посылает, все для того, чтобы привести меня к слиянию. И поэтому я отключаю свое эго вообще от всего. И только одного я хочу, чтобы и подъемы, и падения были бы мною ощущаемы как одно. Как только я приду к такому состоянию, чтобы они были как одно, они включатся в среднюю линию. И тогда я обрету следующую ступень. А затем вновь подъемы, падения, приятно, неприятно, и так, и сяк, боюсь, не хочу, где-то да, где-то нет. Пока усилиями вновь не приду к тому, что станет единым. Нет ни подъема, ни падения, все как одно. И тогда вновь средняя линия. И вновь новая ступень. И когда находится человек на средней линии, на новой ступени, тогда начинает выяснять, какая разница между ними. На самом деле, правая, левая линия, наверху, внизу. Так продвигается. Дальше. Или вопросы? Да.
И есть какая-то разница в стиле работы, если это подъем или падение? Ведь все вроде бы по отношению к десятке, но если я в подъеме и работаю иначе относительно них по сравнению с падением?
Нет. Если ты работник, то ты смотришь на себя как на лабораторию, как на подопытного кролика, как это называется, на мыша, да, лучше, но
хомяк,
на крысу лучше, на мышь. И видишь, с одной стороны, как Творец на тебя действует, с другой стороны, твои реакции, и много разных. Разумеется, нет ничего, кроме его воздействия, ничего. И это первое. С одной стороны, а с другой, твои реакции. Твои реакции очень важны. Если ты знаешь, как правильно направить себя, то самая простая работа может стать очень, очень эффективной. Да.
Не в отношении усилий или вклада в силах, но просто если я на подъеме для того, чтобы включить это все в десятку, не знаю, и ощущается иначе, чем когда я в падении, потому что в моем направлении должно быть...
Отключи свое «я», свое ощущение, и увидишь подъемы и падения, насколько и то, и другое принадлежит Творцу полностью, сердцем и душой. И нет никакой разницы, это падение или подъем, когда ты от того и от другого желаешь быть слитым с Творцом в равной мере.
Так мы смотрим только на действие отключения. Неважно, я сейчас отключился от наслаждения или от хиссарона, только отключение.
Ну, я не знаю, там много чего есть. Отрыв, выяснение, разные доводы. Все там может быть. Но если это не зависит от твоего желания получать, от того, насколько ты страдаешь или наслаждаешься, это уже хорошо. Хорошо?
Ну. Так а чего впечатляется каббалист? И если меня уже не интересует материальное наслаждение, я смотрю как ученый, без чувства, ты как бы изучаешь себя. От чего впечатляется каббалист?
Каббалист впечатляется только от одного. Является ли каждое мгновение он вместе с «нет никого, кроме него», когда он упреждает Творца в таком подходе? Все время, еще до того, как открыл глаза для следующего мгновения, он вооружается таким подходом «нет никого, кроме него». Вот так вот. Да.
Когда мы подводим итог в конце дня, можно измерить, насколько в течение дня я связал все с Творцом, и с «нет никого, кроме него»?
Не знаю, не хочу сказать, что это итог или не итог, в конце дня или нет, и стоит ли это делать сегодня или нет. Вы сами решаете это в группе, и я сейчас, то, что я сейчас с вами прохожу, все это. Я не определяю, что все это должно быть. Проверьте, подходит вам это уже или нет.
Но когда я смотрю со стороны, я как бы нахожусь в этой экспертной точке, как в лаборатории, когда я себя проверяю. Я должен проверить, я в теплом отношении или в холодном по отношению к товарищам. Я сейчас отталкиваю их, забочусь о них, или я должен проверить себя, нахожусь мысли, я в мыслях, что это исходит от Творца, все мысли, ощущения.
Как ты можешь без кли, который ты создаешь с товарищами, отнестись к чему-то еще? Каким образом ты можешь отнестись к ним?
Я могу сейчас почувствовать отторжение от товарищей, но я вижу и говорю, что нет никого, кроме него.
Что? Чему ты научишься от этого? Что? Что?
Что я нахожусь в отторжении от них, что они не отрицательные ощущения пробуждают, и я пренебрегаю. Я говорю, хорошо, нет никого, кроме него.
Ну что это? Что, окей?
Ну что это творение пробуждает между нами эти состояния и отношения, для того, чтобы преодолели, стремились и так далее. И еще раз, я пытаюсь понять, по отношению к чему я должен смирять. Вы когда-то сказали, мы должны проверять себя, мы находимся наверху, внизу, справа, слева, по отношению к какой точке, в каком отношении я нахожусь к товарищам, я ими пренебрегаю, лишу как великими, или приходит от Творца, или нет?
Нет. Веришь, что все приходит от Творца, хотя ты не видишь, ты желаешь прийти в связи с товарищами к тому, чтобы насладить его, вернуть ему наслаждение. То, что он это сделал. Творец подстроил тебе все это действие для того, чтобы ты за этими действиями твое с товарищами вернулся бы к Торе Исраэля, Творец Един. Да.
Развитие к любви к ближнему и возможности определить, что нет никого, кроме него, действует в тебе. Это развивается в человеке параллельно. Это понятие, которое приобретается параллельно, или одно предваряет другое?
Не могу сказать. Это вопрос, который только запутает. Есть вопросы, на которые я не хочу реагировать. Потому что люди подумают, что так должно быть. Нет, нужно искать. Через поиск человек должен принять решение. Еще. Все. Ну, Барух, что у тебя?
Покажешь ли это?
У меня просьба. Вы можете определить, что такое чувство, как один человек с одним сердцем? Это состояние до того, как мы получаем Тору?
Как один человек с единым сердцем, это означает, что у них есть одно кли. 10 сферот. Все. Не и бросайся в разные стороны, там разглагольствовать о чем-то или там по ветру в любом направлении. Нет, один человек с единым сердцем.
Нет больше определений.
Но что за определение? Это и есть определение. Одно кли, 10 сферот. У всех есть одна малхут. У всех есть все едино. Духовно едино.
Но мы же не чувствуем,
что?
Что такое 10 сферот. Ну, то, о чем вы говорите, как один человек с одним сердцем, это 10 сферот, как одна. Это что-то... Ну, нет этого еще ощущения. Это наша проблема, окей, или моя, неважно.
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Как один человек с единым сердцем, я тебе сказал. Значит, прийти к слиянию с товарищами, когда нет различия между ними.
И этого достаточно.
Этого достаточно еще как. Не нужно большего. Когда я не чувствую разницу между мной и товарищами, это уже все? Это конечное исправление кли. Да.
But how do you maintain your zero compared to the friends if you're looking at us all, if we're seeing each other as being equal?
Как אנחנו שומרים על האפסיות? Как мы сохраняем нашу ничтожность, когда мы должны смотреть на всех товарищей вместе со мной как на равных?
Это магия. Это придет. Придет. Высший свет, действуя, дает человеку ощущение, что он как минимум, как остальные. Как правило, намного меньше. И еще Творец подстраивает разные действия. Если человек хочет достичь на самом деле цели, чтобы ему нечем было гордиться, наоборот, его унижают. Где он пишет об этом? Ну, так, такие товарищи у него, всякие суды проходят с ним, то есть не оставляют его в покое. Как сказано, хотел Яков сидеть в спокойствии, и почитай.
Шамати, 181-я статья, понятие почести. Почести — это умертвляет тело, поэтому вредит душе. Поэтому все праведники, которые получили почести, это как наказание. Но великие праведники, относительно которых Творец не хочет, чтобы они потеряли что-то от того, что говорят от них как о праведников, он заботится о том, чтобы они не получили никаких почестей, чтобы это не повредило душе ни в чем. Поэтому то, что у них есть, с одной стороны, почитание, есть и такие, которые против них, которые позорят их всеми способами, чтобы был вес у праведника, чтобы был вес именно в той мере, он какой дает почести, в такой и дает позор.
По крайней мере, так. Иначе будет гордиться. Нет кого-то, кто бы избежал, кто был бы привит от такого. Понятно?
Ладно.
Так готовьтесь к тому, что получите унижение.
Человек не способен желать света Торы и не способен желать даже получить желание к этому. Так какой же кли это принимается? Но на самом деле невозможно, как он сказал, как один человек с одним сердцем. Ведь свет делает так, что мы стали кли. Так с каким желанием? Если у меня не может быть желания к этому состоянию, к свету, или даже желания к желанию этого, как вы сказали вначале, урока. А как же, с чем я прихожу? В каком состоянии товарищи приходят к тому, что они на самом деле могут прийти и получить Тору?
К Торе ты должен прийти в состоянии, чтобы ты был готов, чтобы ты хотел, чтобы ты стремился к поручительству. Без разглагольствований и извинений. Ты хочешь поручительство? Потому что в кли поручительства ты получишь Тору. Пожалуйста, получишь. Ты не хочешь, недостаточно, не приготовился, не получишь. Закон природы, ну что ты хочешь?
Можно стремиться к поручительству, это мой вопрос, к истинному поручительству. Можно на самом деле желать этого?
Говорят, что да, через усилия в группе и свет, возвращающий к источнику. Да. Хорошо? Да, Даня.
Прежде чем вы поехали, вы сказали, что у нас открылась неповторимая возможность для получения Торы. Как мы сейчас можем реализовать это? Если закрылось что-то.
Мы изучаем, что мы должны постичь. Что выставить перед высшим светом, чтобы раскрыть Тору. Нужен хиссарон. Хиссарон для получения Торы. Это то, что нам необходимо. Что такое хиссарон для получения Торы? Что значит вообще получение Торы? Свет, возвращающий к источнику. В чем хиссарон? Здесь, когда я на самом деле захочу подняться над своим эго. Куда, если это выше эго, противоположно эго? К любви к ближнему. Где я могу его найти? В группе. в действиях между нами, в нашей молитве.
Да.
Тот дух, который есть в группе, достаточно, чтобы пробудить этот хисарот?
Да, каждую секунду может поменяться. Что значит? Дух, который есть сейчас. Сейчас нет, через секунду, да. Это обязано быть усилие и внутренний крик в сердце, то, что мы обязаны прийти к объединению. Что у тебя? Хочешь что-то сказать? Ладно. Основное мы все продолжим ночью. У нас еще есть несколько часов. Что делаем пока?
У
нас песня, а потом мы спустимся на трапезу. Большое спасибо нашим зрителям. Хорошего дня и хорошего праздника и несколько сообщений.
Ну, вечером будет трансляция.
Да.
Скажи тогда, с которого часа?
С 10 часов до часу ночи. Вечер единства Каббала Лям, от единства к распространению. В воскресенье в 21 час собрание товарища, лекция Рава Лайтмана и праздничные представления. Связывайтесь по телефону 1700-509-209. Конгресс в Казахстане 16-18 июля. Произойдет конгресс в Казахстане в городе Алма-Аты. Связывайтесь по адресу kabbalah.info.
Так сегодня в 10 вечера мы начинаем учиться с 10 до часу ночи. И все. Всех приглашаем. Где мы учимся? Здесь или внизу?
Здесь.
Хорошо. А песня?
Shabbat Shalom.